Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи России и беседуем с их авторами. Мы, наконец-то, снова с вами. Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор.
Я Илья Азар, журналист.
А что мы сегодня будем делать, Илья?
Ну, как обычно, но опять же, да, стоит напомнить, наверное, слушателям, что мы, в принципе, здесь... Обычно читаем тексты и разговариваем с авторами. Правда, ты это уже сказал, но я был невнимателен. Давайте перейдем конкретно к конкретике. Текст издания «Важные истории». Название у него длинное и, как это принято в последнее время, исчерпывающее. Сначала цитата в названии. «Ковал свой путь героя, пока не погиб во время путешествия в Восточной Европе». Потом подзаголовок, которая исчерпывающе описывает всю статью, можно даже ее не читать. Но обязательно надо послушать будет. Как сын замдиректора ЦРУ хотел объехать весь мир налегке и спасти планету от экологического кризиса, но оказался в российской армии и погиб на войне в Украине. Не добавить, не прибавить. Все.
Да, а самое главное, как он оказался, в общем, из текста толком-то и непонятно. Хотя материал интересный.
Не, история крутая. Чувак небезынтересный, его жизненный путь короткий, но насыщенный разнообразными странными активностями. Ну и прозвучал довольно громко текст, так что предлагаю не затягивать и начать слушать.
А прочитает его для нас Алевтина Пугач.
На видео худощавый юноша с длинными волосами, собранными в небрежный пучок, осторожно выпускает из коробки на траву трех крошечных цыплят. На его пальце видна татуировка. «Пацифик» — символ мира и антивоенного движения. Мы нашли на турецком рынке цыплят, и Итабаал предложил купить нескольких. Он хотел путешествовать с ними, рассказывает автор видео. Он положил их в коробку с соломой и всем, что смог найти. Но на следующий день один из цыплят умер, потом второй. Он очень расстроился, почувствовал себя глупо. Он так хотел путешествовать с этой маленькой новой семьей, а получилось иначе. Спустя год Итабаал, одно из многочисленных имен, которым представлялся 21-летний американец Майкл Глосс, подписал контракт с Минобороны РФ и погиб в Украине. Мы восстановили его последний маршрут и рассказываем, как молодой антифашист, экологический активист и защитник прав женщин из семьи замдиректора ЦРУ мечтал объездить налегке весь мир, но закончил свою жизнь в российской армии. «Майкл появился на свет стремительно, снежным вечером в декабре 2002 года», рассказывает его семья в некрологе. В детстве Майкл был ласковым и любознательным, с талантом к строительству и любовью к природе и ее существам. Стоило дать ему немного времени и любые материалы, и он строил укрытия для окружающих. Создавал снежные пещеры, крепости из деревьев и подушек, лесные шалаши и тайные наблюдательные пункты для друзей, сестер и собак. Время с Майклом всегда было наполнено приключениями, движением и смехом. Майкла похоронили в родном округе Фэрфакс, недалеко от Вашингтона, спустя 8 месяцев после гибели. Майкл Александр Глосс родился в семье военных. Его мать Джулиан Галина Глосс закончила военно-морскую академию США и в 90-х стала первой женщиной, командующей курсантским составом академии. Более 30 лет она работала в сфере разведки, служила в МВС США, занимала различные должности в армии, на гражданской службе и в промышленности, говорится в ее биографии. Последние 6 лет Джулиан Глосс строит карьеру в Центральном разведывательном управлении США. В феврале 2024 года ее назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям. «Я стремлюсь ускорить цифровую трансформацию моего агентства, чтобы сохранить стратегическое преимущество для нашей нации», пишет Глосс в деловой соцсети LinkedIn. Отец Майкла, Ларри Глосс, тоже ветеран военно-морских сил США. У него есть медаль за участие в знаменитой операции «Буря в пустыне», вторжение коалиции во главе с США в Ирак в начале 90-х. Всю жизнь Ларри Глосс работал в области кибербезопасности, в частности, в National Interest Security Company, обслуживающей национальные интересы США. Сейчас он возглавляет структуру, создающую программное обеспечение для безопасности клиентов, среди которых американское правительство, а также Минобороны США и других стран НАТО. Майкл был активным участником скаутского движения, любил ходить в походы и играть в футбол, рассказывает про него семья в некрологе. По словам родных, с ранних лет он защищал других и боролся с несправедливостью. У Майкла было обостренное чувство справедливости. Он видел тех, кого в обществе обычно не замечают и не слышат, будь то люди, животные, растения или ручьи. Он хотел, чтобы мир стал лучше, более справедливым, мирным и гармоничным с природой, пишет его семья. Он строил дома в Гондурасе, восстанавливал здания в Турции, разрушенные землетрясениями. Отучившись в государственной школе Octon High School, в 2021 году Майкл поступил в частный колледж свободных искусств College of the Atlantic в Бар-Харборе, штат Мэн, где студенты изучают human ecology, науку, которая исследует отношения между людьми и окружающей средой. Колледж расположен на острове посреди национального парка у Атлантического океана. Горы из розового гранита, еловые леса, заливы с островами и километры изрезанной береговой линии. В 2016 году College of the Atlantic был назван самым зеленым в Америке. Студентов учат экономить энергию и сокращать использование пластика, а сами они проводят много времени на природе и с животными. Четверть студентов колледжа — иностранцы, в том числе из Украины. Одна из таких студенток есть в друзьях Майкла в соцсетях. На первой неделе полномасштабной войны его колледж принял участие в демонстрации в поддержку Украины. На фотографиях студенты держат большие подсолнухи, изготовленные из бумаги. В июле 2022 года Майкла задержала полиция на климатических протестах. Его фотография в наручниках была опубликована на развороте крупнейшей газеты столицы США «The Washington Post». Активисты пытались остановить бейсбольный матч, который спонсировали корпорации. По мнению протестующих, они мешали принятию законов для борьбы с изменением климата. «Спаси жизнь своей дочери. Ты убиваешь свою дочь», — кричал Майкл на посетителя бейсбольного матча. Он боролся не только за экологию, но и за права женщин. Весной того же года он выходил на протесты против запрета абортов. Закончить учебу в колледже Майклу так и не удалось. Он отправился в путешествие по миру. Майкл страстно любил музыку и имел широкий вкус. Его первым любимым коллективом стали The Beatles, благодаря которым он открыл для себя протестный рок Боба Дилана и многих других исполнителей. Он решил играть на гитаре и на подаренные близкими друзьями деньги на Рождество купил инструмент, пишут родители, упоминая отъезд сына. Ему было жалко, что он не мог взять гитару в путешествие. Вместо этого он открылся музыке друзей со всего мира. Судя по следам в социальных сетях, Глосс покинул США не позже зимы 2023 года. На одном из февральских видео он качается в гамаке на вилле в итальянском городе Амендалара. В Италии он работал на фермах, изучая устойчивое сельское хозяйство, упоминали его родители в некрологе. В марте он выложил фотографии из другого итальянского города Бари на фоне антифашистских граффити. Один из хэштегов, который он поставил под фото — «End Ukrainian War». В апреле Глосс написал в одном из открытых телеграм-чатов: «Три дня назад я пытался поехать в Иерусалим, чтобы посетить несколько эко-деревень. Меня депортировала итальянская миграционная полиция, а мой походный рюкзак конфисковали. Меня отправили на Кипр, и я решил поехать вместо этого на Балканский сбор». Это сообщение было написано в чате сообщества Rainbow Family, основанное в конце 60-х годов как ответвление антивоенных и хиппи-движений. «Радужная семья» описывает себя как крупнейшую, наиболее скоординированную неполитическую, неконфессиональную неорганизацию единомышленников на планете. На ежегодных сборах семьи встречаются разные слои маргинальной культуры. «Байкеры, фанатики Иисуса, программисты, голые йоги и панки из сточных канав», — писал Вайс. Балканский сбор, о котором писал Майкл в сообщении, — это слет радужной семьи, который проходил весной 2023 года недалеко от городка Кайыкёй на границе Турции и Болгарии. Этот сбор — место, где люди из разных уголков мира собираются вместе, живут на природе, устанавливают единство и сплоченность по определенным правилам и переживают ощущение жизни и присутствия в моменте, рассказывает подруга Майкла Гамзе из Турции, с которой они познакомились на Радуге. Там были люди почти из каждой страны. Мой русский друг и милая украинская семья устроили общий лагерь в лесу. Это было как отдельная зона, немного в стороне ото всех. Многие приходили в наш лагерь. Иногда мы просто рассказывали друг другу истории и играли музыку до самого утра. Там я его и встретила. Гамзе вспоминает, что Майкл поначалу показался ей застенчивым, а после со многими подружился. «Он правда был человеком с идеалами», — говорит Гамзе. Он говорил, что хочет помогать людям. В одной из деревень он купил весь хлеб в магазине и раздал его людям на радуге. Сумасшедший парень. Тогда все начали называть его Иисусом, потому что он был одет, как Иисус, и раздавал хлеб. В костюм, похожий на одеяние странствующего мессии или паломника, Майкл переоделся случайно, рассказывает Иван, посетитель Балканской радуги родом из России. Когда у него конфисковали рюкзак со всеми вещами в Израиле, он пошел в какой-то магазин с чем-то вроде пиратской одежды и купил себе эту тунику с юбкой в пол. На радуге он ходил с посохом, с которым не расставался. Он себе из деревяшек и веревок смастерил что-то наподобие рюкзака и засунул туда все свои вещи. Их у него было очень мало. Выглядел как-то по-средневековому. Обычно другие ребята путешествуют с полным рюкзаком вещей, а у него все было минималистично. На этой волне мы и сдружились. Вот эта его простота была ключом нашей с ним дружбы. Вскоре после радуги Майкл отправился в Хатай, провинции на юге Турции, которая была разрушена после сильных землетрясений в 2023 году. Майкл прислал в чат радуги фотографию своего попутчика. «Ребят, собака с автовокзала попыталась пойти со мной в автобус до Хатая, потому что мы подружились». Как писал сам Майкл в одном из чатов, в Хатае он замешивал цемент и участвовал в разборе поврежденных зданий. «В Хатае Майкл стал называть себя Хамза», — вспоминает Гамзе. «Он — человек с наибольшим количеством имен из всех, кого я знала. Каждый называл его так, как чувствовал. У него и правда было прекрасное сердце. Он никогда не излучал плохой энергии. Он и правда был как ангел». На своей странице во ВКонтакте Майкл написал: «Я убежал из дома, путешествовал по миру». Как вспоминают наши собеседники, Глосс прямо не говорил, почему решил уехать из США. Майкл считал, что в мире есть гораздо более интересные места, чем США, и ясно осознавал, насколько система там перевернута. Он также хорошо понимал свою привилегированность, рассуждает его друг Карл. Кажется, его семья занимала особое положение в США. Вроде бы работают на правительство. Родители не до конца понимали его образ жизни, но они его любили и боялись за него, это нормально. Особенно, когда сын ведет дикий образ жизни где-то на краю света, вместо того, чтобы быть хорошим студентом и найти правильную работу и строить карьеру. По словам Карла, Майкл был захвачен идеей познавать мир в путешествиях. Ему нужно было убежать, увидеть все своими глазами. Для многих из нас Рейнбоу — это своего рода убежище для людей с альтернативными взглядами или образом жизни. Для него это тоже было местом, где он чувствовал себя как дома, мог быть собой. В одном из чатов на вопрос «Ты из Штатов?» Майкл ответил: «К сожалению, да, я родился здесь». Еще до этого, в апреле 2022 года, он выкладывал видео, на котором горит американский флаг. «Он с идеологией Штатов никак не клеился», — рассуждает российский приятель Майкла по радужной семье Иван. «США — одна из самых капиталистических стран мира. Когда человек ведет очень простой образ жизни, путешествует, и у него есть какое-то сопереживание и сочувствие к миру, Америка не та страна, где хочется осуществлять свои мечты, там только зарабатывание денег. Он просто понимал, что Америка не для него. Когда я, наконец, разобрался, как устроена политическая система США, то понял, что насилие — ее неотъемлемая часть. Сейчас слишком много форм насилия, в которые разрослась война. Финансовое насилие, институциональное, эмоциональное и, конечно, физическое. В американской армии теперь обучают финансовой войне. «Современный солдат — это бизнесмен», — писал Майкл в одном из телеграм-чатов. В статусе своей страницы во ВКонтакте Майкл написал: «Сторонник многополярного мира, я ненавижу фашизм». На одном из майских видео из Турции Майкл показывает средний палец «Fuck Nazis» и добавляет «Peace and love» — «К черту нацистов, мир и любовь». В последний раз, когда я его видел, он постоянно говорил о всяком негативе, о бедности, о крахе цивилизаций, вспоминает знакомый Глосса, который приютил его на ночь в Стамбуле. Он был убежден, что гегемония Запада уходит, и что скоро ее заменит БРИКС — неформальный институт сотрудничества России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Другой знакомый Майкла, у которого тот ночевал во время путешествия по Турции, говорит: «Обычно он смотрел видео о Палестине. Он был очень зол на Америку. Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США, но, по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора. «После разбора впоследствии землетрясения Майкл хотел поехать в Россию и найти там работу», — говорит его подруга по радуге Гамзе. В начале июля 2023 года Майкл узнал, что ближайшая встреча радужной семьи пройдет в Крыму, и стал планировать поездку и заниматься оформлением документов. «Так как я родился в Америке, мне нужно получить приглашение. Прошу каждого из вас поделиться информацией о платных сайтах для получения приглашения для визы. Нужны связи с Россией», — написал он в одном из чатов. Намерение поехать в Крым тут же привело к спорам о безопасности поездок на полуостров, статусе региона и войне в Украине в радужном чате. «Я хочу, чтобы все жили хорошо», — написал Майкл. «Но я знаю историю достаточно, чтобы понимать, что в конфликтах между нациями именно более крупная империалистическая нация приносит мир через военную победу». Глосс по-разному объяснял цель поездки в Россию. В одном из чатов он представился как путешественник, который хочет выучить русский язык методом языкового погружения. В тот же день он написал, что хочет переехать в Россию и получить гражданство, а позже в другом чате, что едет туда развивать свой экологический проект. «Я эколог, я хочу помочь создать инфраструктуру в России и связанных с ней странах, которые круглый год выращивают продукты питания. Это поможет стабилизировать цены на продовольствие в течение всего года и в целом снизить инфляцию цен на продукты». Этим же летом в Стамбуле Майкл оформил российскую визу. Еще до этого родители просили Майкла вернуться домой. «Мама говорила, что я всегда могу просто вернуться. Она как будто пыталась сделать так, чтобы я сдался и попросил у нее билет домой. Мне стало плохо», — писал Майкл в чате в мае 2023 года. Он рассказывал, что тогда ему было тревожно из-за предстоящей поездки в турецкий Хатай на разбор завалов. Но после того, как участники Rainbow Family помогли ему найти ночлег, уверенность к нему вернулась. «И тут я осознал, кто я на самом деле. Для меня прожить неделю в режиме лагеря в диких условиях вообще не проблема». В этом же сообщении Майкл туманно описал свое будущее, в котором он победит смерть и военно-промышленный комплекс. «Я ощущаю, как с каждой минутой становлюсь все более живым, жажду крови и славы и наслаждаюсь осознанием, что все еще впереди. Это будет грустный день для Итабаала, когда эстафету придется передать следующему воплощению, но сейчас, возможно, я как раз успел воплотиться вовремя, чтобы победить и смерть, и военно-промышленный комплекс». На вопрос о том, как именно он собирается победить военно-промышленный комплекс, Майкл отвечает: «Даже если бы я рассказал тебе свой настоящий план, ты все равно бы не поверил». 13 августа 2023 года Глосс оживил радужный чат коротким сообщением. «Ребята, я в России. Как я здесь оказался?» В подтверждении своих слов он выложил селфи из центра Владикавказа на фоне местной гостиницы. «За день до этого Майкл преодолел границу Грузии и России», свидетельствуют данные погранслужбы, которые нам удалось изучить. В Россию Майкл приехал без четкого плана. За помощью с поиском жилья он обратился к семье уже во Владикавказе, а затем поехал в тур по стране. В чатах Rainbow Family он делился фотографиями из поездки. Посиделки у костра в Таганроге, подъем к монументу «Родина-мать» в Волгограде. В руках Майкла самодельная трость, которую будут вспоминать все наши собеседники. На голове куфия, покрывающий голову платок, популярный в арабских странах. В ней же он сделает снимки на Красной площади, а позже будет носить и в военно-тренировочном центре. Спустя неделю поездок по разным городам Майкл снова обратился в радужный чат, чтобы найти ночевку в Москве. Он писал, что ищет жилье на время походов в визовый центр. Вероятно, хотел продлить истекающие документы. Последние выходные лета Майкл провел на музыкальном фестивале в Подмосковье. Андрей познакомился с ним по дороге к месту его проведения. Американец сидел на той же остановке, а когда приехал автобус, не смог объясниться с водителем. Он говорил 3-4 слова, может, какие-то базовые фразы понимал на русском и говорил, но не больше. «Мы решили помочь», — рассказал Андрей. В пути они разговорились. Майкл рассказал, что несет экологическую миссию и старается жить по принципу безотходности. По словам Андрея, Майкл приехал на фестиваль без палатки и сам построил себе шалаш из веток. На шалаш Майкл водрузил подаренный кем-то флаг СССР, правда, не провел в нем ни одной ночи. По-моему, он оставался у кого-то еще в палатках, а там складывал вещи. Вернувшись в Москву, Глосс переночевал у Андрея. Вот как Андрей описывает их совместный ужин. «Мы сделали суп, сварили, налили ему и себе. Он достал из рюкзака два сыра, один кусковой такой, российский, а второй — Хохланд, кружочек и в нем треугольнички. Подруга спрашивает, можно я его возьму? А он дает ей этот сыр и говорит, все, что я украл, чтобы делиться». В России у Майкла были проблемы с деньгами. Он не мог перевести их с иностранных счетов, поэтому на фестиваль его пустили чуть ли не бесплатно. «За то, что он иностранец», — объяснил Андрей. 1 сентября в одном из чатов Глосс написал, что его виза перестанет действовать уже через неделю. «Я нахожусь в Москве на последней неделе действия моей визы. Я смиренно прошу кого-нибудь принять меня у себя на этой неделе, для того, чтобы я добрался до конца своего путешествия». Через два дня он начал искать в чатах жилье в Вене и Братиславе. С Андреем своими планами Майкл не делился. По его словам, наутро после ночевки американец одолжил у него ботинки, чтобы сходить в центр города, а после обеда собрал вещи и съехал. Спустя день, 5 сентября, запись с данными Майкла Александра Глосса появилась в базе ИМИАС. Его адресом указан пункт вербовки на контракт на улице Яблочкова, а квартирой — кабинет медосвидетельствования под номером 302. Именно этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву заключать контракт с Минобороны РФ и уезжали воевать в Украину. В следующие две недели Глосс не появлялся ни в одном из чатов Rainbow Family. В это время он уже жил в тренировочном центре «Авангард» в Подмосковье. Его ярко-красную куфию можно заметить на фотографии добровольца из Непала, на которой мужчины сидят на первых рядах в актовом зале «Авангарда». Там же, в подмосковном центре, непалец снял видео с бритым наголо Майклом. Автор ролика «Набарадж Адхикари» прошел пункт отбора на Яблочково за день до Майкла. В те же дни Глосс создал аккаунт во ВКонтакте под именем Хамза Али. В друзьях у него китайский наемник Жуй Цисунь, который после жалоб в соцсетях на условия службы в российской армии смог успешно вернуться в Китай. Среди групп, в которые Глосс вступил в то время, «Романтика русских деревень», «Мы из СССР», «СССР, Ленин, Сталин, марксизм, коммунизм, коммунисты», «Ислам, КПРФ». На этой же странице он опубликовал видео с названием «Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины» и ролик из Израиля, который прокомментировал так. «Как армия обороны Израиля обстреливала мирных израильтян в кибуце Биере из танков. Это самое близкое изображение, которое у нас есть к правде о жертвах 7 октября». После двух недель тренировок в «Авангарде», не позже 23 сентября, группу Майкла, в основном состоявшую из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть. Видео из салона автобуса опубликовал его непальский сослуживец в ТикТоке. Это стандартная практика. На примере других наемников мы выяснили, что между посещением вербовочного пункта и зачислением в списке личного состава части могло пройти около 14 дней. После этого иностранных контрактников развозили по российским регионам для тренировок на полигонах. Мы нашли аккаунт Глосса в дейтинговом сервисе. Согласно кэшированной версии страницы, он завел профиль не позднее 31 октября 2023 года. Вероятно, Майкл честно заполнил все поля в анкете. Образование — неоконченное высшее, сфера деятельности — вооруженные силы, религия, ислам. Там же он указал, что живет в Рязани. В первые дни после прибытия в воинскую часть у него также появилась страничка в Одноклассниках. Такие же двухъярусные кровати, как на его аватарке в этой соцсети, можно найти в других роликах непальцев. Эти видео сняты в расположении 137-го полка ВДВ в Рязани. Мы поговорили с россиянином, проходившим срочную службу в 137-м Рязанском полку ВДВ, который хорошо знал Майкла. Пётр рассказал, что у Глосса было свое видение, чем он может быть полезен на фронте. По словам Петра, вместе они составили письмо в институт с набросками и задумками Майкла. В колледже он изучал строительство и инженерное дело, поэтому все его мысли были связаны с изобретениями и нововведениями, рассказал сослуживец. Он не смог вспомнить, в какой именно институт Майкл отправил письмо и какие идеи в нем были описаны. После двух месяцев бездействия в чатах Rainbow Family 19 декабря Глосс записал голосовое сообщение. «Привет, семья. Я сейчас в России, работаю здесь. Пытаюсь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке, потому что мне нравится и теплая погода тоже. А у меня сейчас минус 10, это жесть. Здесь так много снега, он с меня ростом. Но в целом все хорошо, несмотря на холод и то, что я не видел солнца уже около месяца, мне весело. У меня много друзей, я учу русский, все хорошо. Последний раз Петр виделся с Майклом в декабре 2023 года, после чего, по его словам, Глосс уехал на фронт. «Если не ошибаюсь, после подготовки его отправили в штурмовые отряды», — рассказал Петр. В этот момент подразделения 137-го полка находились северо-западнее Солидара в Донецкой области. В последний раз Глосс зашел в Телеграм 14 марта 2024 года, а через две недели 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции. Майкл погиб 4 апреля 2024 года. Об этом сообщила его семья в некрологе. В тот же день, согласно телеграм-каналу 106-й дивизии, в которую входит Рязанский полк, десантники продолжали наступление в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым, несмотря на тяжесть ландшафта и невыгодные позиции. Заходят в тыл врага небольшими штурмовыми группами, передают точки координат артиллерии и накрывают укрофашистов. Затем защищают укрепы, писали российские военные. Точные обстоятельства гибели Майкла неизвестны. Похороны Майкла в США прошли 21 декабря 2024 года, спустя 8 месяцев после его гибели. Судя по сообщениям в радужных чатах, его семья узнала о смерти за 2 месяца до этого. «С его семьей связались российские власти», написала подруга Майкла по балканскому сбору, которая поговорила с его сестрой. Им рассказали, что он умер на территории Украины. Мы не знаем, участвовал ли он в войне. Они не предоставили детальной информации. В некрологе говорится о том, что Майкл воевал против Украины на стороне российской армии. Со своим благородным сердцем и духом воина Майкл выковывал свой собственный путь героя, когда он трагически погиб в Восточной Европе 4 апреля 2024 года. Знакомые и друзья Майкла Глосса отреагировали на его смерть на войне по-разному. Один из участников радужного чата осудил это решение. «В этой ситуации мне его даже не жалко. По своей воле прыгнуть в мясорубку для продления диктатуры, что могло пойти не так? Грустно, что люди продолжают становиться жертвами глупых идей. Я не подозревал, что он был так сильно ими заражен. Думал, что это всего лишь юношеский максимализм, и теперь его не стало». Большинство членов общества с такой оценкой не согласились. Евгений, с которым Майкл познакомился в Турции, рассказал, что периодически переписывался с ним после подписания контракта. «Он вступил в российскую армию, не сказав об этом семье», — рассказал Евгений. «Его уважали в России, и я испытываю к нему большое уважение. Такой классный брат. Немного сумасшедший, но очень умный. Он шел по своему сложному пути». Сослуживец Майкла по части в Рязани считает, что его мотивация участвовать в войне понять легко. Он был ярым сторонником России и любил ее. Оказавшись в Москве, он сам для себя решил, что хочет быть полезен в этой спецоперации, но он не собирался брать в руки оружие. Сам же Майкл рассказывал участнику «Балканской радуги» Мерту, что пошел в армию для получения российского паспорта, а не для того, чтобы воевать. Российское гражданство якобы должно было помочь в достижении жизненного предназначения. Это предназначение Глосс описывал так. «Моя цель в жизни — построить инфраструктуру для окисления воды в сверхкритическом состоянии, чтобы покончить с экологическим загрязнением и связанными с загрязнением болезнями и смертями, то есть раком, лимфомой и всеми гормональными проблемами, связанными с микропластиком и эстрогенами в воде». О намерении Майкла получить российское гражданство и найти в стране инвесторов для своих экологических проектов рассказывали еще двое наших собеседников. Такую логику поняли не все. Пытаться покончить с экологическим загрязнением, идя на войну, которая сама по себе создает столько токсичных отходов, от производства оружия до его применения, это, по-моему, все равно, что мастурбировать перед зеркалом, написал один из участников чата. Когда мне рассказали о его смерти, я не поверила. «Потому что он был против войны», — рассказала подруга Майкла Гамзе. «Он любил всех людей на свете и дружил с палестинцами, израильтянами, украинцами, россиянами, турками. Я видела в нем только любовь, щедрость и желание делиться. Друг Майкла Иван не ожидал, что такой человек, как Глосс, может пойти на войну. Мне показали фотографию, где он в армии бритый. У меня прям такой разрыв шаблона был, — рассказал он. Но я подумал в тот момент, что ему действительно это важно, что он действительно это хочет, что у него есть какая-то большая цель. Я понимал, что он это делает для того, чтобы побыстрее получить паспорт, чтобы дальше какие-то свои планы осуществлять. Сам по себе он такой человек очень добрый, раз ездил помогать в Турцию на место землетрясения. То есть он все-таки переживал в глобальном смысле за то, что происходит на планете. Никто из членов семьи Глосс не ответил на просьбу об интервью.
Илья, как ты думаешь, почему все-таки этот американец решил пойти на войну на российской стороне? Дело в идеологии, в каком-то поиске себя, просто авантюризме? Или, может быть, ему действительно нужны были деньги и хотелось остаться в России? Я вот так до конца это все-таки не понял.
Ну, я, честно говоря, тоже не понял. Ты каждый раз, вот, наверное, люди думают, что мы прописываем сценарий подкастов, а мы же этого не делаем. Я каждый раз пугаюсь, когда какой-нибудь ведущий начинает вот эти перебивки, начинает сразу... Илья, а как ты думаешь? Господи, думаю, что же сейчас спросят-то? Мы же не готовились, я же ничего не знаю, не понимаю.
Илья, а почему у тебя один наушник на голове?
Ну, это больше похоже на домашнюю заготовку, потому что мы это уже обсуждали, но... Владимиру настолько это понравилось, что он даже решил опубличить этот факт. Мы приложим фотографию, я думаю, к подкасту, и все поймут, о чем речь идет. Действительно, у меня в студии эхо почему-то в одном ухе, поэтому я решил разместить наушники по диагонали на голове. Это, без сомнения, интереснее, чем текст, но все же я попытаюсь ответить на твой вопрос. Мне просто как-то не принято, вроде, тем более про людей ушедших, говорить плохо, но мне кажется, что у него отъехала кукушка в какой-то момент. В частности, все-таки человек непонятно с чего, и это тоже в заметке вообще никак не проясняется. Принял, я так понимаю, чуть ли не принял ислам, или во всяком случае изображал, что он принял ислам, ходил в платке, как он называется, куфие на голове, да, повсюду, и представлялся мусульманскими именами, то есть не исключаю, что он, может, и ислам принял, тем более это сделать нетрудно, нужно сказать одну фразу, насколько я помню, вот, то есть, ну, и в этом смысле поехать в Россию и записаться на войну, может быть, уже и не настолько странно, то есть просто человек двигался по какой-то странной траектории, которая привела его в это место, наверное, которое максимально на слуху сейчас в мире, как бы с двух сторон, кто-то туда едет, кто-то туда едет, но все, мне кажется, такие персонажи, их это притягивает. Это. Грубо говоря, мне кажется, на войну в Израиль ты же не приедешь так, то есть ты же не можешь записаться на войну Израиля с Газой, ты как бы на стороне Газы ты туда не попадешь просто, чтобы воевать, насколько я это понимаю. Ну, соответственно, Израиль вряд ли, ну, то есть точно не принимает никаких добровольцев и наемников, это профессиональная армия ведет там свои операции. В том числе это, мне кажется, то есть люди, которых даже волнует больше тот конфликт, они все равно... Если им очень хочется поучаствовать, они все равно едут в итоге на русско-украинскую войну.
Какую интересную ты гипотезу выдвинул. То есть, если ты пропалестинский левый активист...
А я прямо сейчас придумал ее, да.
Ты не можешь воевать за Газу, поэтому ты поедешь воевать за Россию против Украины? Вот это круто.
Ну, а что? Ну, вот сейчас, кстати, готовится новая война, так что будут, я так понимаю, между Индией и Пакистаном тоже, в принципе, вариант будет.
За кого здесь Пакистан? За Газу, наверное. Ну да, логично, ислам.
Ну ладно, это мы обсудим в следующем подкасте.
Да, если еще будет кому что обсуждать. Давай позвоним Егору. Здравствуйте, Егор. Мы вот слушали ваш текст про члена семьи ЦРУшников, и у меня есть ощущение, что он прозвучал довольно громко. А вам как показалось?
Громко, очень громко. Мне кажется, это сейчас... Ну, у меня это пока самая популярная читаемая история. Вот, ну и даже в нашей редакции это довольно громко получилось. В рамках нашей редакции. Мы, естественно, знали, что это история для, грубо говоря, для заголовков мировых СМИ. Вот.
А как вышли-то? Откуда вообще взялся этот человек?
Мы нашли ее долгим и упорным трудом. Перелопатили буквально там больше 1000 имен. И мы проверяли методично каждого человека, который приходил в пункт отбора на Яблочково в Москве. Пункт отбора на контракт. И в какой-то момент мы увидели, что про него есть страничка в интернете. Это значит, что ее можно проанализировать. И дальше мы поняли из этой странички, что это не простой человек. И от этапа, когда это просто классный заголовок, через еще несколько дней анализа и ресерча, мы перешли к тому, что это еще и просто безумная история какая-то внутри, которая за этим заголовком скрыта. И показалось, что, ну, не только заголовок, понятное дело, что все ухватились за заголовок, но там и история, мне кажется, довольно интересная.
То есть просто перебором смотрели всех подряд иностранцев и вдруг такой нашли клад.
Да, мы перебрали всех, кто нам гипотетически мог бы быть интересен. Ну, мы можем оценить на первый взгляд, насколько человек может показаться нам необычным персонажем.
Но забегая вперед, там много еще интересных персонажей, или это единственный интересный персонаж?
Да, это самый интересный персонаж, который там есть. Несколько есть в первой статье, она, понятное дело, не такая интересная и не такая громкая, но, наверное, пока всех самых интересных, которых можно было написать уже сейчас, как бы мы их включили в текст.
Я вот как раз хотел спросить, у нас в подкасте только одна статья, но перед этим была такая, можно сказать, обзорная, с описанием того, кто вообще есть в этих списках воюющих иностранцев. Почему вот вы решили, что именно этот человек? Это же всегда не очевидно, будут готовы говорить его родственники или там друзья, знакомые, или не будут. Времени можно потратить очень много, если каждого пытаться копать.
Да он просто стоил с самого начала того, чтобы его прям покопать. И я потратил довольно много времени на похороненные ветки. Это большая тема про иностранных наемников в российской армии. И в целом вот здесь, мне кажется, в любом случае оно бы какой-то результат, ну, нашего копания конкретно по Майку, оно бы принесло. И оказалось, что это еще можно было сделать довольно быстро. Вот, мне кажется, от обнаружения имени до момента, когда мы нашли еще много интересных деталей о нем, прошло, ну, несколько дней.
А где вы брали этих людей, которые о нем вспоминают? Это через это сообщество его, в котором он состоял? Или как?
Да, это люди в основном из этого сообщества, а нашли мы их с помощью Телеграма. Телеграм – прекрасная платформа для того, чтобы понять, чем человек интересуется, занимается, что он пишет, о чем говорит и с кем он общается.
Короче, пробив. Понятно.
Можно сказать, что так, да.
А вот из его близких, родственников, может быть, каких-то друзей, семьи, не получилось ни на кого выйти? Мне кажется, в тексте как-то не хватает его составляющей именно американской. Что с ним происходило, пока он еще был там?
У нас были его друзья по колледжу и школьные друзья, которые не ответили просто на наше сообщение. Но мы, конечно, надеялись, что кто-то из семьи поговорит. Ну и потом, когда у нас собралась картинка, и мы уже опросили довольно много людей, мы поняли, что в целом нам не так, наверное, важны эти... Ну, на мой взгляд, нам были уже не так важны голоса людей, с которыми он когда-то давно в школе общался, и в целом, ну, вот, наверное, вот этот первый его этап до того, как он отправился в путешествие, передает некролог, поэтому мы вот вышли из этой ситуации так.
Ну, на самом деле, мне это не хватило, или не знаю, не то, что не хватило, но осталось до конца, по-моему, неясным все-таки, что с ним произошло в России-то. И вот эти его друзья, или знакомые, точнее, наверное, да, из этой радуги россияне, они тоже как-то не проясняют вопрос, интересовался ли он конкретно войной и противостоянием с Украиной, если тем более раньше, как вы сами рассказываете в тексте, он участвовал в акциях в поддержку Украины, и, в общем, так по его пути, скорее кажется, что он должен быть в целом против войны, наверное.
Да, про акцию в поддержку, это была инициатива колледжа, ну, то есть мы видим, что его среда, она была вот такая. Но его именно вот какую-то поддержку Украины там хотя бы в 22-м году мы не нашли.
Не, ну это же самое интересное, как вот этот человек оказался, что он приехал в Россию и оказался в итоге на войне. Это самое интересное. Пошел он туда все-таки идеологически или, я не знаю, там его обманули или еще что-то?
Короче, мне показалось, может быть, это немножко неэтичным, что ли, цитировать все его комментарии, но у него довольно жесткие были сообщения, в частности, в Инстаграме. Он там Зеленского называют Зуленский, и еще за несколько месяцев до того, как он приехал в Россию, он там пишет, что он пытался Зеленскому что-то в комментариях писать, его там блокируют. Он писал про провал контрнаступления украинского летнего. То есть он довольно активно интересовался войной и был в теме. В какой момент этот интерес появился, непонятно. Но когда он уже был в своих путешествиях, то есть вот за несколько месяцев до того, как пойти в армию, Ну, у него уже, да, я думаю, идеологически, я бы его назвал путинистом даже скорее. То есть идеологически он был уже на такой линии российской пропаганды. Он от нее не отклонялся практически там ни в каких вопросах.
Ну, может, меня Вова поправит, но как-то в заметке из этого вывод такой сложно сделать.
Да, я как раз хотел сказать. Мне кажется, что в тексте этого как-то всего не очень много. И почему вообще он контракт подписал, там как-то очень обтекаемо это упоминается. Я подумал, что, может быть, просто недостаточно доказательной базы было, чтобы как-то точно что-то утверждать. Но у нас здесь более неформальный разговор. Может быть, вы, Егор, какое-то свое личное мнение можете сказать в нашем узком кругу, зачем им вообще-то было нужно, в чем была главная мотивация, я не знаю, деньги, идеология или просто какой-то авантюрный заход, что это было вообще?
Ну, вот как я, наверное, уже после публикации этого текста увидел, вот появилось видео, где понятно, что он пытался пойти в военный комиссариат и там записаться в армию еще во Владикавказе, то есть как только он приехал в Россию. И вот эта гипотеза, с которой в целом-то мы и писали текст, что, возможно, ну, что-то в России переклинило у него, возможно, он действительно искал способ остаться как-то, может быть, действительно он хотел паспорт получить, это такой был способ это реализовать. И как бы вот эта гипотеза, она скорее, ну, отпала вот буквально на следующий день после публикации. Ну, у нас не было четкой уверенности, потому что говорил своим знакомым, своим друзьям, он, ну, вот эти вещи, что он хочет работать над экологическими проектами в России, он хочет там паспорт получить, это ему там поможет инвесторов привлечь. Вот, и это все очень странно. Никому о том, что он едет вот конкретно воевать он не говорил, но судя по тому, что он пошел на следующий день в военный комиссариат Владикавказа, ну, видимо, он с этой идеей уже и приехал.
Но тут возникает вопрос тогда, откуда так эта идея настолько глубоко и плотно в него засела, что он аж поехал в Россию, с трудом получил визу, это явно не так просто, чтобы срочно поехать в армию. Интересно, как же он к этой идее пришел? Ну, неужели так соловьевская пропаганда влияет даже на умы американцев? Или, возможно, это вот эти как раз друзья, которые у вас там проходят такое достаточно пунктирно, может, это они его вообще настроили? Ну, Иван, я имею в виду, по-моему, да, правильно?
Там люди разных взглядов и очень специфических. Что интересно, там, несмотря на то, что они нас как-то обозвали в интервью, но дали комментарии все равно довольно расширим. То есть я бы сказал, что хотя это кажется какое-то хиппи-сообщество, которое должно быть, наверное, ну вот, наверное, не на стороне России как государства, которое ведет эту войну, а все-таки, мне кажется, там довольно много сторонников России, сторонников российской агрессии. Но я как бы не могу здесь тоже сделать вывод, что это именно они его подговорили. Наверное, потому что еще пара людей, как мне кажется, с более такой четкой позицией в отношении войны, которые, ну, более четко поддерживают Россию, они в итоге отказались, ну, они просто не поговорили с нами, отказались говорить. Возможно, там у него были какие-то 1-2 человека, которые вот как-то в этом его убедили. Но вот по разговорам с другими не сложилось такого ощущения, что это именно вот эта среда в офлайне. И мне почему-то кажется, что он попал все-таки вот в какой-то пузырь и радикализировался, ну, в интернете. Вот я это, наверное, так объясняю себе.
Вот хочется спросить ваше мнение, Егор, про как раз пузырь и радикализацию. Есть такое мнение, в целом, наверное, ничем не подтвержденное, но и небезосновательное тоже, что вот среди молодежи, антиглобалистов, левых активистов есть немало симпатий к России, в том числе и в этом конфликте. Тоже они воспринимают, как будто Россия борется против какого-то мирового гегемонизма американского. И анализируя вот тот большой список иностранцев, которые вы упоминали, встречали вы какие-то подтверждения еще этого факта? Можете свое мнение сказать, действительно ли тут какие-то политические взгляды могут влиять на то, что люди в итоге едут и буквально берут в руки оружие?
Я думаю, что есть некоторый базовый уровень симпатии к России, что ли, и я думаю, им можно объяснить. Ну, довольно большое количество добровольцев из Китая, мне кажется, ну, там, судя по тому, как они об этом рассказывают в соцсетях, как-то просто комментируют, а там это, ну, это такое вот благое дело, что ли, поехать, да, вот за Россию повоевать. Вот, то есть страны, в которых просто сильны вот эти симпатии к России, и дальше, наверное, эти люди просто, ну, более склонны попадать на путь радикализации. Это же мы видим, например, по Европе, среди всех европейских стран, там у нас лидирует Сербия, и при этом у нас есть еще несколько человек из Балкан, про которых мы не можем точно ничего сказать про страну. И как бы этот просто регион, который тяготеет по взглядам вот к, не знаю, я бы сказал, к имперским российским взглядам идеологии, он же является таким донором большого количества добровольцев.
Но это, мне кажется, немного другая история, потому что симпатия к России может основываться и на каких-то взглядах консервативных, имперских, и на таких вот левацко-антисистемных, как у нашего героя.
Ну, я это так объясняю. Россия, она все поля этого политического спектра окучивает одновременно. И для каждого направления там есть своя какая-то картинка, в которую удобно, наверное, просто люди не замечают. Вот если они левые, они не замечают вещей, которые, противоречат этой левой идеологии. А если они правые, то они не замечают всего остального. И поэтому, мне кажется, здесь сливаются намерения российской пропаганды работать на всех спектрах и то, что люди, наверное, выбирают удобную для себя картинку. Как им Россия видится? Вот. Они видят Россию именно так, находят под это хорошее объяснение, что там, например, все коммунисты там, или там наоборот, все вот правые сейчас и там борются за, не знаю, за белую расу. Вот, они находят себе это объяснение, и в принципе больше ничего не нужно.
То есть, получается, пропаганда довольно круто работает, если она может людей с полярными взглядами привлечь и заинтересовать, убедить, что Россия соответствует их ценностям.
Она довольно круто работает, если вот даже в этом случае, если она может убедить человека из полной семьи с хорошим образованием, который может почитать, может разные мнения послушать, что даже такого человека может убедить. Понятно, что это скорее, это почти ребенок, то есть ему было 20 лет, на момент, когда он приехал в Россию, но да, работает она просто совершенно на разные слои общества, на разные страны, на людей с разным бэкграундом.
Вот когда реально нет идеологии никакой, то, по-моему, очень просто как раз такая аморфная субстанция может принимать разные формы для разных людей, грубо говоря. Я хотел спросить, может, вы об этом думали или, не знаю, разбирались, но интересно просто, почему проморгала его как бы пропаганда, что ли, или вообще российские, я не знаю, чиновники. То есть достаточно лакомый, что называется, кусочек для того, чтобы рассказать, что родственник замглавы ЦРУ, да, приехал в Россию и хочет воевать за Россию. То есть, получается, они как-то все пропустили, не провели базовый ресерч, который провели вы, они его вообще даже не погуглили, грубо говоря, и просто не поняли, кто это. Так надо понимать.
Я думаю, что по этому случаю у меня складывается ощущение, что вообще любой доброволец, который придет подписываться на контракт, он спокойно пройдет эти проверки, потому что их нет. Я могу только этим объяснить.
И это меня не удивляет, но скорее то, что там они не пугаются, не боятся, что придет какой-то шпион, и похоже, что да. Просто, может быть, они не так много, наверное, американцев записываются, они могли просто так для интереса посмотреть, кто это такой. Но, видимо, не произошло этого.
Просто по своему образу и по одеянию, он производит впечатление человека, какой-то городской сумасшедший приехал, у нас такие были, типа Рассела Бентли, и в целом, давайте, что с него взять, пускай хочет воевать, пускай идет. Может быть, наверное, если бы он приехал как-то, презентабельным каким-то, да, не знаю, больше бы удивления вызвал, что почему он американец, вроде обычный американец, что он тут делает, а тут он, я думаю, можно на это списать.
А сам он, я так понимаю, про это не распространялся, да? В том числе, на этой радуге, грубо говоря. То есть он не рассказывал всем, что он родственник важных людей в ЦРУ? Или непонятно?
Что интересно, он говорил об этом буквально человеку, с которым он ехал на музыкальный фестиваль буквально за неделю до того, как подписать контракт. И он там, он упоминал, да, что у него родители там то ли ФБР, то ли еще где-то работают. Он это не скрывал. Наверное, он не говорил должность какую-то конкретную, но он это спокойно упоминал в разговорах. Если бы у российских спецслужб были уши на таких фестивалях, наверное, они бы прознали. Но пока эта система еще не так отлажена и вообще просто работает никак.
Вот постфактум, после вашей заметки, и вообще после того, как об этом стало известно, пропаганду это как-то используют. Я просто, честно сказать, не могу сказать, что я прямо очень подробно слежу. Я что-то, что я читаю, я не видел какого-то хайпа, видел там какие-то скупые сообщения.
Ну, я видел, пока вчера было сообщение на каком-то смешном сайте, что в Крыму предложили установить в его честь табличку в Штатах. Вот, но предложили в Крыму остановить, а установить нужно в Штатах. Пока они эту мысль не докрутили. Может быть, еще им нужно время какое-то, чтобы осознать просто, что с этой информацией сделать.
Вообще что-то после выхода текста было важное? Я видел, что вы там новости выпускали еще по итогам.
В ЦРУ сообщили, что никаких проблем с безопасностью не было, все хорошо. Мы сейчас, возможно, этой историей еще будем заниматься. Вот, но как бы посмотрим. Для нас, да, для нас продолжение этой истории есть, но я пока не могу говорить, какое.
Интрига. Ну, спасибо, Егор. Ну что ж, будем оставаться на связи, ждать вас с новыми текстами. Хорошая работа и, может быть, даже не самая типичная для вас, как для человека, который занимается данными, как я понимаю, чаще.
Ну, да. Но это интересно нам.
Конечно, данные — это ужасно скучно. Бросайте это дело.
Да, Егор, конечно, мощную интригу создал, что последствия для издания были, как-то он так высказался. Даже интересно, что теперь будет.
Да он просто, по-моему, решил перейти из даты журналистики в лонгрид журналистику. Это и есть эта интрига, что из-за текста потерян лучший дата-журналист России. Но это мое предположение, я, честно сказать, не знаю, кто лучший.
Ну, ты ерничаешь, а я как-то однажды работал с Егором как раз по данным, и он в этом действительно очень хорош. Хотя я согласен, что, наверное, писать портретные истории куда увлекательнее. Ну, окей, я просто подумал, что, может быть, там, не знаю, какое-то мировое признание, ЦРУ вышло на контакт с важными историями, будут теперь дружить, вместе расследования делать, мало ли.
Да, это только не хватало важным историям. Еще такое, дополнительный статус.
А нам не хватает ваших донатов, друзья. Очень, очень не хватает.
Да и говори, не говори, все равно, мне кажется, это бесполезно. Никто не будет нам жертвовать денег. Я, честно сказать, уже разочаровался и потерял всякую надежду.
Да я бы и сам, честно говоря, нам сейчас не донатил, но есть надежда на добрых людей все-таки. У меня еще есть.
Недаром ты был главредом социально ориентированного СМИ.
Да, навсегда, навсегда это оставило свой отпечаток. Но если у вас есть хоть крупица той эмпатии, которая воспитывает социальные медиа в читателях, то, пожалуйста, переходите на Patreon и оставляйте нам переводы, донаты на любую сумму. Мы будем рады каждому участнику.
Как делают, например, и даже не только например, а в особенности, Бурмиша, Ваня, Иван Конкин, Озорной слушатель и Анна. Вот те люди, на кого стоит равняться каждому.
Потрясающие люди. Отдельно благодарим тех, кто дослушал до конца наш выпуск. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы очень скучаем по вам, по общению с вами. И будем стараться выходить регулярнее, чаще и четче.
Пишите еще в Телеграм-канал, потому что что-то он тоже... Наверное, это логично. Нет выпусков, нет постов, нет комментариев. Но, в общем, как-то там стало тихо. Хочется, чтобы было поживее.
Ну, дождемся очередного увлекательного поста от Олеси Михайловны. И снова начнется движ.
Да, она что-то тоже приуныла.
А с вами были два других унылых ведущих. Владимир Шведов.
И я, да, кто я? Илья Азар. Да, это я.
Великолепно.
Всего доброго.
Всего доброго.